убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Вопрос. 19 часов и почти 6 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня на баррикадах Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Здравствуйте, Игорь Юрьевич.
Добрый вечер.
И Олег Храпов, руководитель московского отделения национально-освободительного движения. Здравствуйте, Олег Валерьевич.
Добрый вечер.
Сегодня обсуждаем падение цен на нефть. Сегодня цена падала на марку Brent ниже 79 долларов. По другим маркам там еще ниже есть показатели. И дискуссия вокруг падения цен на энергоносители, она разворачивается. Страны ОПЕК отказываются от сокращения добычи для того, чтобы повысить стоимость нефти. При этом цена на нефть влияет напрямую на российскую экономику, на рубль давит, ну и так далее, так далее, так далее. Так вот, последствия падения цен на энергоносители для российской экономики и всего мира попытаемся сегодня разобрать, ну и, конечно, о причинах поговорим отдельно. Для начала оценить ситуацию предложим Игорю Драндину. Игорь Юрьевич, пожалуйста.
Произошло то, о чем предупреждали много-много-много лет. Бурный рост цен на нефть должен просто когда-то был закончиться. Все понимали, все об этом говорили и предупреждали российских чиновников о том, что цена нефти не будет долгое время, не будет постоянно и не будет вечно заоблачной, что необходимо воспользоваться этим моментом для того, чтобы вложить деньги в российскую экономику, заняться реформами, провести модернизацию инфраструктуры, построить дороги, сделать нормальные качественные больницы, приобрести новое современное оборудование. Произошло ровно обратное. Обогатились чиновники, купили себе дачи, вывели огромные активы за рубеж. Не произошло никакой модернизации. Количество дорог в стране сократилось, например. РЖД как был, извиняюсь, совок, так и остался. Сейчас нефть рухнула, госаппарат разросся. Он уже не в состоянии справляться даже с такой. Это, кстати говоря, высокая цена на нефть. Вот сейчас вот все панику подняли. Нефть дешевая. Ну, какая же она дешевая? $80 за баррель марка Brent. Ну, это разве дешевая? Дешевая $2, $3. Один. Дешевая, это правда. Дешевая, например, вот нефть, когда... Вот есть страны, которые нефть покупают, и у них неплохой уровень жизни. У них есть производство, у них развивается наука, сфера IT, там одна из передовых, очень активный, сильный, мощный банковский сектор и так далее. Страны покупают энергоресурсы. В России нефти много, есть газ, все есть. Но почему-то такая вот, в общем-то, не маленькая цена на нефть оборачивается кризисом, обвалом рубля, обвалом экономики и так далее. Я считаю, прямая ответственность на всех этих событиях лежит на российском руководстве. Они должны нести полную ответственность за провалы, которые были. И сейчас необходима такая модернизация системы, чтобы она прекратила пожирать какие-то дикие ресурсы. Вот, и потому что иначе от этого пострадаем все мы, обычные граждане.
Это Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор». Ну и сейчас слово Олегу Храпову, руководителю московского отделения национально-освободительного движения. Олег Валерьевич, пожалуйста.
Спасибо. Ну, все, что мы услышали, это типичный набор белой ленты там, или национал предателей, кому как удобнее их
нас
называть.
Нас сейчас не слова вашего оппонента пока интересуют, а ваша оценка, позиция.
Да, прошу прощения. Да. Просто очень много было наговорено стандартными фразами, обвинениями, что кто-то перед кем-то должен ответить, что кто-то перед кем-то там говорил уже долго-долго. Действительно, Игорь заметил, что нефть, в общем-то, была и дешевле. Вот я, например, цифры выписал. 98-й год, январь, $16. 2000 год, январь. 23-29, ничего страшного. А вот июнь 2008 года, $143. Аналитики кричали, что к концу года будет 200. Наиболее, так сказать, впечатлительные аналисты говорили, что и 300 может быть в 2009 году. То есть тихий ужас. Но случилось что-то странное, и нефть у нас к декабрю 2008 года стала 43-71. В это же самое время мировой продукт, ВВП так называемый, рос себе такими темпами 3-4%. То есть люди как потребляли, так и потребляют. как кушали, так и кушали, как производят, так и производят. Вопрос, может быть, все-таки нефть дорожает и дешевеет на каком-то другом принципе? Например, есть такое понятие торговли нефтью через фьючерсы нефтяные. А что это за зверь такой? Это люди приходят на биржу, брокеры, и покупают друг у друга нефть за, так сказать, какие-то обещания. Фьючерс – это соглашение купить какой-то товар в какой-то период времени за установленную цену. То есть фактически торгуют не нефтью, а торгуют обязательствами. И на нефтяной бирже продают в несколько раз больше нефти, чем есть ее в мире.
И так, и кто же, почему происходит то, что происходит?
То есть, что же за вывод,
ответ,
да?
Ответ так и не прозвучал. Вывод каков?
Брокеры получают команду от тех организаций, у которых много денег и влияние в СМИ. Ну, например, МВФ, Международная финансовая система, или ММБР, Международный банк расчетов. Соответственно, если нужно нефть обвалить, дается команда. Вот как вот Игорь Сефрлива заметил, все СМИ говорят, нефть скоро подорожает, или наоборот, нефть скоро подешевеет. И брокер друг у друга начинает перекупать обязательства. Так. Таким образом создают тренд и, собственно, либо обрушают, либо повышают нефть.
То есть это все сделано на зло.
Почему на зло?
Или на благо кому-то?
Это геополитика.
Геополитика.
Да, это хорошо. Никакого зла, это интересы.
Это Олег Храпов, руководитель Московского отделения национально-освободительного движения. Попытаемся понять, что происходит по мнению наших слушателей. Ну, то есть мы упустили свой шанс, и теперь нужно срочно реформировать всю систему и наказать еще виновных за то, что ничего не было сделано. Это позиция Игоря Драндина 134-21-35. Нужно, чего, подождать? Я сейчас уточняю. Олега Валерьевича. Делать нам что?
Подождать? Ага, делать нам что? В общем, что наметил национальный лидер, нужно делать. Проводить референдум по изменению Конституции.
Не обращать внимания?
Нет, почему? Мы обращаем внимание. Начали вот за рубли торговать через сырьевую биржу, через Питер. Соответственно,
свою линию.
Совершенно верно.
134-21-36, это позиция Олега Храпова. За Игоря Драндина 134-21-35 проспали все свои возможности. Теперь нужно все это реформировать, возможно, даже болезненно, я правильно понимаю?
Ну, болезненно придется нам из-за такой ситуации немножко, так сказать, пожить в некотором дискомфорте, потому что наша система после обвала цены на нефть даже таким образом не готова к такому успешному, процветающему существованию.
Все перестраивать, даже если это будет больно, это позиция Игоря Драндина, 134-21-35. Нужно гнуть свою линию, это позиция Олега Храпова, 134-21-36. Ну а теперь уже начнем разбираться в том, что именно происходит, какие рецепты предлагают наши сегодняшние гости. Начнем с Игоря Драндина. Игорь Юрьевич, начали вот эту затравочку буквально про болезненные реформы. Когда говорят о болезненности, чаще всего имеют в виду не то, что кому-то конкретно там придется затянуть пояса, а то, что это ударит по наименее защищенным слоям населения.
Я на самом деле говорил немножко о другом. Просто что значит болезненное в моем понимании и для кого в первую очередь это будет болезненно? Это будет болезненно в первую очередь для того, кто на этом себе зарабатывает гигантские деньги.
А им-то что болезненно? У них деньги уже есть.
Ну как есть. Вот есть компания «Роснефть». Какие у нее долги? Они хотят забрать пенсии у бабушек, у дедушек. Они говорят, дайте нам пенсии, потому что вот мы компания убыточная. Компания торгует нефтью. Компания убыточная. Как? Как?
Компания развивающаяся.
Компания вот на улице стоит, бабушка пирожки продает, не нефть, она их сама печет. Сама, возможно, выращивает так, там.
Цепочку до конца. Но вот
она зарабатывает. Так. А нефть из земли выкачивают, продают. Еще там и льготные налоговые условия себе вбивают.
Так почему
и все равно. А потому что им придется отказаться от своих больших зарплат кому-то. Это во-первых. Нам придется перестроить систему госуправления, сократить госаппарат, сделать его более эффективным, снизить издержки. Ну, что сейчас делают чиновники, когда обвалился рубль? Что стали делать чиновники? Они сказали, нужно увеличивать нам заработную плату, потому что рубль упал, нам мало. Вот что они сделали. Почему-то никто год назад, ни сейчас не сказал, давайте мы снизим свои заработные платы, давайте мы выясним, кто из нас живет не по доходам, откуда вообще дачи взялись у людей. Вполне возможно, это коррупция.
Если там подрезать, то будет счастье всем внизу, и боли никакой.
Кроме того, я не закончил. Да. Необходимо вкладывать деньги в развитие науки. кто этим занимается. Необходимо вкладывать деньги в медицину. Ну, если люди у нас продолжительность жизни, ну, вы сами знаете, хвастаться да. здесь нечем. Ну, ну да, растет еще лет 200, и, наверное, мы приблизимся к какому-то европейскому стандарту. Всего этого недостаточно. Что происходит с экологией, например, в Москве пару дней назад, как дышалось хорошо, нужно делать огромную, сложную, тяжелую, рутинную работу. Нужно понять, что теперь придется наконец-то работать и что-то менять и развивать страну, а не просто класть деньги себе на счет и не просто затыкать все дыры вот этими нефтедолларами, что было последние годы.
Угу. Это Игорь Драндин, если вы за него 134-21-35. Сейчас обращаюсь к коллегу Храпову, если вы за него 134-21-36. Олег Валерьевич, да. Когда вы говорите «гнуть свою линию», что вы имеете в виду? Потому что ваш оппонент больше делает акцент на внутренней политике, а вы, я так понимаю, больше склонны говорить о внешней. Или я ошибаюсь?
Да, чуть-чуть ошибаетесь, и не совсем вот только гнуть свою линию. Я с Игорем согласен, что чиновничий аппарат требует модернизации, модное сейчас слово, изменение кадров. Вот. Вопрос в методах. Мы стоим на позициях тех, что во власть должны прийти патриоты, люди, любящие свою страну, знающие о причинах ее, скажем так, о причинах проблем, те, которые возникают. Вот Игорь, например, говорит, чиновники набивают карманы. Возможно. Но это доли процентов от того ограбления, которое происходит на самом деле. Основная причина – это ЦБ, так называемый Банк России, который не принадлежит государству, который является частной лавочкой, это филиал ФРС, и выкачивает через вот эти инвестиции, так называемые, валютные, да, которым курс пытается удерживать, там, 3-4 миллиарда в день.
Все-таки активы ЦБ принадлежат государству.
Нет, вы заблуждаетесь.
Не,
активы ЦБ
посмотрю,
не принадлежат государству.
Кому же?
А они принадлежат 25% ЦБ и 75% уже государству. Это как раз вот крайнее решение, которое было проведено.
Да кому же в итоге?
То есть, все-таки государство.
Активы, не путайте. Активы, да. которые являются прибылью. Так. Но не те деньги, которые выбрасываются на рынок каждый день, заметьте. От 3 до 4 миллиардов в сутки. Вот посчитайте, 3-4 миллиарда в сутки. Сколько это в месяц?
Так, ну, смотрите, это финансовый регулятор.
Центробанк. Да, совершенно верно.
Да. Который, ну, то есть, да, это вот, чтобы... Если есть люди, которым нужна валюта, он выбрасывает на рынок валюту. Так.
Дело в том, что эта валюта берется не просто так, она не печатается. Она да. печатает в США. Чтобы эту валюту купить, нам нужно продать что-то нам самим нужное. Например, ту же нефть.
Так.
Мы продали нефть, на эту нефть нам продали доллары.
Да-да, или доллары.
Да, или доллары,
или
да.
Или евро.
Или евро. Ну, чтобы вы просто понимали, углеводороды можно продавать было до последнего времени, до 24 октября, только за доллары.
Так.
Соответственно, и вот после того, как нам разрешили эти доллары в нолики превратить в компьютерах, нам банку дается, Центробанку, указание напечатать на эту сумму ровно рубли.
Так.
Вот. Соответственно, эти деньги, они, вот рубли, идут в экономику. Это отдельный контур, который не связан с тем, что вы сейчас говорите.
Я пытаюсь понять. Ну, то есть, а что нужно изменить? То есть, приходят патриоты такие и говорят...
Я пытаюсь объяснить. Чтобы что-то менять, нужно четко понимать, что в стране происходит. В стране происходит утечка колоссальных ресурсов не через чиновников, хотя там хватает людей, которые, откровенно говоря, воруют. А основные ресурсы утекают через Центральный банк. Это главный грабитель страны. Ну, чтобы было понятно.
Так что его нужно? Национализировать?
Национализировать, совершенно верно. Вы правы. Национализировать.
Национализировать, это там просто в Конституции прописано, там в законе
совершенно
о Центробанке.
Верно. Что нельзя.
Ведет независимую политику.
Совершенно
верно.
75, да. пункт 2, совершенно верно. Второй пункт, то, с чем вот наше движение выступает и поддерживает национального лидера, это референдум по Конституции. То есть ее надо менять.
Национальный лидер про Центробанк ничего не говорил.
Он не говорит, он делает.
Ага.
Как раз вот эти 75% активов владения государства, это вот его действия.
Хорошо.
По защите государства российского.
Это Олег Храп. Сейчас опять обращаюсь к Игорю Драндину, но перед этим подведу итоги голосования. Пока за Игоря 77%, 23% за Олега Храпова. Пока вот такой расклад. Посмотрим, что будет в конце. Игорь Юрьевич, ну, я так понимаю, вы тоже патриот.
Естественно.
Да. Но при этом, я так понимаю, не очень солидарны с вашим оппонентом. Или вот здесь ваши позиции больше схожи? Ну,
я считаю, что мой оппонент предлагает какие-то совершенно абсурдные вещи, которые никакого отношения к решению проблем не имеют. Это какая-то демагогия. Ну, я не вижу ни одного какого-то конкретного конструктивного предложения. Мой оппонент даже не сумел объяснить, чего он толком хочет. Национализировать банк, который принадлежит, контролируется государством. Ну, что за ерунда? Провести референдум по Конституции, ее нужно менять. Ну, как? Ну, вообще ерунда. Причем есть Конституция? У нас неэффективная экономика. Нужно менять конституцию. То есть все дело в этом. Оказывается, чиновники воруют в стране. У нас, мы знаем, что вот сейчас вот та же история с бандой ГТА, оказывается, высшие чины замешаны. Это все, оказывается, дело в Конституции, что ли?
Ну, по решению суда,
что,
мы знаем,
что деньги, нет, что да. Деньги бегут из России, это тоже, оказывается, дело в Конституции. Да, конечно же, нет. Дело все в неэффективной экономической политике представителей власти, которая сейчас просто забыла о том, что вообще нужно развивать там сектора экономики, нужно развивать интеллектуальную сферу и так далее.
Да, Олег Валерьевич, уточняю сразу, да, а да. Чем Конституция-то действительно не удалась? Почему она мешает нам жить хорошо?
Ну, Конституция – это целеполагание страны. Соответственно, да. Там обозначаются главные приоритеты и цели для общества. Да. В нашей Конституции, например, запрещена идеология в стране.
Да.
В нашей Конституции...
Какое отношение имеет это к экономике?
К экономике? Ну, я назвал, какое отношение имеет к экономике. Статья 75, пункт 2, что Центральный банк не подконтролен государству.
Все. А идеология все изменит?
Ну, с чего-то надо начинать.
А, в этом смысле?
Ну, конечно.
Может быть, правила игры просто не соблюдаются, и поэтому у нас так нехорошо. А если бы все жили по той же самой Конституции, то было бы как-то полегче. Там тоже
к сожалению...
Уголовный кодекс, не воровать.
Я вас понял. А, к сожалению, правила Конституции очень хорошо соблюдаются, потому что главный гарант Конституции – это президент, да?
Так.
И поэтому там вот Владимир Владимирович совмещает в себе две функции. Как президента, который вынужден эту оккупационную Конституцию поддерживать, и как национальный лидер, который объединяет все патриотические здоровые силы для укрепление этого самого суверенитета внутри страны, ну и на внешней политике, соответственно, внешней арене.
И именно поэтому нужно Конституцию, да, поменять.
Я вот Игорю просто хотел сказать, да, мне вот, честно говоря, очень обидно, когда люди говорят, демагогия, там даже не смог объяснить. Если вы не владеете материалом, вы изучаете просто Конституцию, федеральный закон о Центральном банке, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вам просто, ну, пока непонятно, о чем я говорю. Поэтому, ну, не надо громких слов.
Игорь Юрьевич, обращаюсь к вам уже. Может быть, действительно, правила у нас таковы, которые не позволяют нам действовать эффективно в сложившихся условиях. Люди чувствуют себя именно так, что они могут нарушать те же самые правила и чувствуют себя абсолютно комфортно.
Ну, если люди нарушают законы, например, нарушают уголовный кодекс, воруют.
Ну, чужое, понимаете?
Да. Почему это происходит? Очень просто. Потому что люди почему совершают преступления? Если человек не несет никакого наказания за совершение преступления, то есть нет ответственности, она не наступает. Причем не важно, жестокая она, не жестокая. Важно, что она не наступает. Если такое происходит, то это говорит о том, что ничего не изменится. Ужесточайте этот закон, меняйте его, добавляйте подпункты, уточняйте. Дело не в этом. Дело в том, что есть люди, которых никто не контролирует, есть люди, повлиять на которых никто не может. Вот товарищ Якунин, ему сказали, опубликуйте декларацию о доходах. Он сказал, не буду. Все. Ничего не происходит. Кучу случаев, когда чиновники отказываются отчитываться о своей недвижимости. Им говорят, ребят, откуда у вас столько денег, дач? Ну, объясните, ваша зарплата позволяет все это купить, но при условии, что вы будете жить лет 500-700 и работать. А у вас-то появилось уже сейчас. Как так? Откуда у вас там что-то за рубежом? Никакой ответственности никто не несет. Я просто говорю о том, что вот это все-таки маркеры, показатели неэффективности работы системы. И дело тут вовсе не в том,
системы,
что...
Системы или правил игры. Так тоже можно рассматривать.
Ну, понимаете, если это когда не законы, да, не работают, то работают какие-то понятия. Эти понятия, ну, можно, наверное, называть как то, что это правила игры.
Прописать,
ну,
в Конституции?
Я считаю, что, да, в стране должны работать законы, в первую очередь. Страна должна быть правовая, а не какая-то там, бог знает какая. Что есть закон, но он не для всех, он только для тех, кому там не повезло.
Уточню. Ваш оппонент, Олег Валерьевич, говорил о том, что без внешнего воздействия, ну, скорее всего, не обошлось, что касается цен на нефть. То есть это делается сознательно для того, чтобы как-то пошатать Россию.
Знаете, вот, да, я в последнее время посмотрел много различных публикаций на тему, почему нефть изменяется в цене, почему там происходит то, почему происходит это. И мнения аналитиков и экспертов, они диаметрально противоположны. Из чего я сделал вывод, что истины не знает и не понимает никто. А на самом деле, вот мое мнение, что на самом деле нет никакой стопроцентной истины, потому что факторов много. А нефть, так или иначе, это вот она определяется рынком. Я с собой сегодня принес даже бумажку, где можно посмотреть тенденцию изменения цены на нефть. Ну, такой график, его можно найти там в интернете за 2 секунды. Мы видим, что в 2000 году нефть стоила там где-то около $3. Потом она к 2008 году взлетела. Потом в 2009 она снова упала где-то там до 40 долларов. Потом не спеша росла до 2012. Сейчас снова чуть-чуть, подчеркиваю, немножко снизилась. То есть цена на нефть, она нестабильна, она прыгает. Знаете, у меня техническое образование. Я вот, ну, как бы, я не строю теорию заговоров каких-то там вот таких вот, вот не выдумываю ничего себе. Я все вещи анализирую. Из этого графика я вижу одно, что цена на нефть нестабильна, она меняется. Если так, то рассчитывать на то, что она будет вечно высокая, точно нельзя.
Это Игорь Драндин. Цена на нефть меняется, колеблется. Ну, что уж, такое бывает, но мы к этому не готовы. Об этом говорит Игорь Юрьевич. Обращаюсь к Олегу Валерьевичу. Олег Валерьевич, если уж следовать вашей логике, тогда после мюнхенской речи Путина в 2007 году цена на нефть, ну, теоретически должна была подупасть, причем довольно существенно, ну, потому что нужно было с Россией что-то делать. А она, зараза, росла. Как объясняете?
Совершенно верно. То есть все-таки геополитика – это вопрос переговоров. Применяют радикальные меры только в самый последний момент. Вы же понимаете, что Америка – это самый крупный потребитель нефти. И когда нефть растет, а к тому моменту у них были нефтедобывающие скважины законсервированы, это невыгодно, в том числе и для их себестоимости. Поэтому было там сделано как минимум два предложения, что Владимир Ильич, ну, Дотефта, я забыл, как
Макфол?
Его
зовут.
Макфол, да. Он ему публично сделал, что там Путину нельзя идти на третий срок. Вот. Ну, не получилось. То есть видеть, что, во-первых, он поменялся, сделал рокировку, да, Медведев пошел на президента, Путин премьер, так они не переставали кричать, что за все-все в ответе Путин. Вот.
Хорошо, Медведев свой парень, но там цены на нефть падали.
Нет, я вот хочу довести.
Да.
То есть вот суть до дела, 2007 год, и вот 2008 год, смотрите, как интересно получается. Нефть ползет непрогнозируемо вверх, да, то есть, ну, все знают, что зарабатывают на бирже максимально, опять же, вот я к фьючерсам возвращаюсь на этом, ну, чтобы просто Игорю, ну, обратить внимание на то, да, и там, и уважаемые слушатели, что здесь ничего сложного нету. Нефтяные фьючерсы – это инструмент современного управления ценой на нефть, вот, ну, прямая связь. Соответственно, когда понимаешь, что Путин крепко в тандеме держится и, соответственно, не уходит там на вторые роли, да, получается там двойной там удар. Первое, это война 888, и не плавное, а валообразное обрушение нефти с 1 июля фактически.
Хорошо, а там экономисты еще с вами, наверное, вступили бы в дискуссию, там, не знаю, кондратьевские циклы и все остальные. Это в расчет вы не берете? Все объясняете геополитикой?
Берем, конечно. Кондратьевские циклы – это хороший цикл, но они же до 120 лет рассчитываются. Это чуть, ну, чуть-чуть другое, как сказать, колебание, другая частотность процесса.
Угу. Игорь Юрьевич, есть что парировать, добавить, пожалуйста?
Ну, любые попытки связать, найти не какие-то простые объяснения сложному экономическому процессу обычно заканчиваются какой-то большой и страшной катастрофой. Мне, честно говоря, очень бы этого не хотелось. Я смотрю на ситуацию так. Если Россия – это сильная страна, то Россия должна уметь жить при любой цене на нефть. Если цена высокая, то мы это используем в своих интересах. Если цена низкая, то мы этого не боимся. У нас есть чем ответить.
Игорь Юрьевич,
сейчас,
вы...
сейчас да. Мы имеем... Ну, как мы же знаем, каким образом формируется наш бюджет. Мы же понимаем, откуда вся эта истерия началась вот в этих вот кругах. Они же понимают, что без такой высокой цены на нефть, ну, в общем, у них дела плохи, люди начнут задумываться вообще, а что в стране-то происходит. Им это не очень... Им этого совсем не хочется. Вот. Поэтому я призываю там не пытаться там убедить себя в комфортном, наверное, таком простом очень решении, каком-то объяснении, вернее, что во всем виновата какая-то геополитика, вот только это. Ну, да, конечно же, нет.
Проблема-то в том, что ваши заявления звучат практически в унисон с теми словами, которые звучали из уст того же Владимира Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, когда они говорили о необходимости диверсификации экономики, когда они не говорили о необходимости слезть с нефтяной и газовой иглы. И поэтому ваши слова от их слов, ну, практически ничем не отличаются.
Да, они об этом говорили, но когда вот представитель власти что-то говорит и не делает, в нормальной системе люди это оценивают и делают выводы на выборах. У нас, к сожалению, я очень сожалею, что это не так.
Хорошо, продолжим нашу дискуссию. Напомню, с нами сегодня Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор», и Олег Храпов, руководитель московского отделения национально-освободительного движения. Сейчас будет информационный выпуск, после которого мы уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов почти 35 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Игорь Драндин, заместитель председателя партии «Демократический выбор», и Олег Храпов, руководитель московского отделения национально-освободительного движения. Сейчас уже будут приниматься звонки и комментарии наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94,8. СМС плюс 7-925-888-88-94,8. Наш твит «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Поехали. 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Александр зовут.
Да, Александр.
Я из Москвы. Ну, я вот хочу поддержать человека, который высказал мысль о том, что в кризис нужно, конечно, уменьшать аппетиты госаппарата. Так. Конечно, его нужно реформировать, уменьшать. Вот, зарплаты, конечно, у них несоизмеримы с теми зарплатами, которые получают люди, которые занимаются реальным трудом.
Так.
В этом плане. В первую очередь.
Спасибо, принято. Это поддержка, скорее, Игоря Драндина. Да. Я просто уточню, Олега Валерьевича, а вы против того, чтобы сокращались расходы в госаппарате?
Я не против. Вопрос в другом, что это доля процента потерянных денег. Основное откачка через ЦБ идет.
Зато эффект какой?
Эффект.
А вам вот можно, да, я немножко
нам
вмешаюсь?
Что, ресурсы Игорь нужны?
А можно, я вмешаюсь? Если чиновники будут зарабатывать даже реальную текущую заработную плату, которая вот официальная у них, и больше нигде ничего не получать, не воровать, а за коррупцию в тюрьму садиться, то люди изменятся в госаппарате, потому что сейчас, ну, давайте не обманывать себя, мы же это знаем. Люди приходят во власть не для того, чтобы там вот улучшать чего-то там и работать ради патриотических, хотя они все патриоты, они кричат, мы патриоты. Они туда приходят с вполне конкретными целями. Мы-то знаем, что места продаются, там и в правительстве, и где-то еще кучу случаев слышали, ну, кто-то знает лично даже. Вот. Когда здесь изменится механизм, и как бы у людей цель поменяется. Нет, не будет никакого смысла идти на госслужбу, например, и, скажем так, заниматься всякой ерундой.
Тогда зачем сокращать финансирование госаппарата? Тогда есть некоторые противоречия. Тогда нужно оставить все на том уровне, на котором есть, чтобы люди честные могли там нормально работать и зарабатывать.
Сокращение госаппарата, я подразумеваю, несколько более широкие реформы. Ну, например, сейчас многие там какие-то государственные структуры имеют количество сотрудников, которое просто не нужно. Они набрали себе полномочий, которые не нужны. У нас все забюрокрачено. Чтобы заниматься бизнесом, заниматься каким-то полезным делом, нужно идти собирать кучу бумажек, перед каждым отчитываться, ежедневно принимать какие-то законы, которые все запрещают. Это нельзя, так нельзя, так нельзя. Чиновники мечтают все контролировать. Любой контроль, который получает дополнительный чиновник, человек получил возможность кого-то проконтролировать. Естественно, он тем самым пополняет свой карман. Ну, это же очевидно.
Мои знакомые из Европы тоже жалуются постоянно на бюрократию, говорят, что на каждый чих нужно собрать
правильно,
бумажку.
Совершенно да. Правильно, они жалуются. Это вообще общий паразит.
Общий паразит.
Ну, просто у нас он у каких-то масштабов, он пожирает вообще все.
Это Игорь Драндин. Олег Валерьевич, есть что добавить?
Да, конечно.
Коротко, пожалуйста.
Может быть, меня неправильно поняли, уважаемые слушатели, Игорь. Я же говорю о том, что с чиновниками, которые вот сидят у нас сейчас во власти в основном, это, к сожалению, отрицательный отбор с 93-го года, когда американские чиновники формировали наш аппарат правительственный, и не только чиновничий. С ними надо бороться, менять, но менять не шило на мыло, как сейчас происходит. Ушел там один министр образования, пришел Фурсенко, еще хуже стал. А менять на людей, которые национально ориентированы. Вот я о чем говорю.
Уже ушел.
А, я перепутал, да-да-да. Ливанов, да-да-да. Вот, прошу прощения. Вот, я говорю о том, что шило на мыло менять не надо. Что чиновников нужно менять без фанатизма, не кричать об этом. А системный подход. Ну, опять же говорю, это доли процента. Нам ресурсы нужны или показуха?
Вы патриот, Игорь Юрьевич патриот.
Я ни капли не сомневаюсь, что он патриот, и я патриот, да? Мы оба патриоты.
Ну, у вас такие разные взгляды, что я даже не знаю, кого бы поставить. Вот, управлять Центробанком.
У нас есть кого поставить? Глазьева, например.
Глазьева. Ну, Игорь Юрьевич будет против.
Но он... Я не знаю, давайте его спросим, может быть, он будет за.
Нет, он будет против.
Нет, я с Глазьевым, конечно, не соглашусь, потому что то, что он предлагает, не, это угробит нашу экономику, ну, месяца за три.
Хорошо, давайте еще один тогда вопрос примем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Елена, Москва.
Да, Елена.
Я внимательно слушаю беседу, и вот такое у меня мнение, что оба правы на самом деле. Просто Олег произносит ключевые вещи, которые все-таки стоят во главе угла. Все это касается и геополитики, и Конституции, и Центробанка. То есть это, ну, это отправные точки. А Игорь прав как раз в... Ну, во второй части, скажем так, на мой взгляд. Потому что неправильно недооценивать геополитику вообще. И действительно, Конституция, которая у нас сейчас существует, написана, к сожалению, не нами.
Но ну, вопрос, соответственно... для нас она написана или нет?
Что?
Она для нас, возможно, написана, не
она,
нами.
Да, как будто для нас, но мы же тоже знаем, когда она написана и кем, и с помощью кого.
Так.
Это же не мы писали Конституцию свою.
Вы своим звонком пытаетесь примирить наших сегодняшних оппонентов или как?
А, не, почему? Я думаю, что у них вообще противоречий нет. Вот таких ключевых противоречий нет. Просто Олег говорит о глобальных вещах. Ну,
я понял. Скажем, это, тут главное не задавать вопрос, Крым наш или не наш. А дальше, мне кажется, найдут точки взаимодействия. Или наша слушательница ошибается. Давайте у Олега Валерьевича уточним.
Ну, очень близка к истине.
Вы соратником видите Игоря Юрьевича?
Не готов. Мы-то полчаса как общаемся. Надо уточнить ключевые моменты. Суверенитет страны нужно увеличить, пусть ответит. В 91-м что со страной случилось? Русский мир где распространяется и заканчивается? Вот после этого можно будет уточнять.
Это главные вопросы.
А это вопросов много.
А все остальное, частности, нет, просто там механизмы налаживания взаимодействия, борьба с коррупцией, это все мелочи?
Я просто не готов у вас время пожирать. Хорошо. Конечно, с коррупцией бороться надо. Это один из инструментов борьбы с российской государственностью.
Тот же вопрос Игорь Юрьевичу. Вы видите Олега Валерьевича вашим соратником?
Я выступаю за конкуренцию в экономике и за конкуренцию в политике. Только конкуренция порождает качество и эффективность. Все остальное ведет к деградации, как интеллектуальной, так и, да и любой другой, какой угодно. В данном случае, вот если говорить, где заканчивается и начинается русский мир, ну, вы в Москве погуляйте по улице, вы увидите какие-то неимоверное количество мигрантов из стран Средней Азии, которые на сегодняшний день своим демпингом труда вытесняют как раз-таки русский мир, всячески создают сложности на рынке труда.
Просто небольшое
уточнение. И так далее. Ну вот, мне не очень понятно, почему этими проблемами патриоты некоторые совершенно не занимаются, они как-то сместились куда-то в другие совершенно вот области.
Почему? Не совсем Олег Валерьевич понятно. Тоже, я так понимаю, за конкуренцию, но на равных правах, если говорить о геополитике, и сетует на то,
естественно,
что
за конкуренцию
Россия
на
лишена
равных
суверенного
права.
Права принимать решения, потому что если что не нравится, мгновенно бабах, цены на нефть упали, санкции какие-то появились и так далее.
Я бы не преувеличивал, что цена на нефть каким-то образом привязана к каким-то геополитическим вещам. Я это еще раз подчеркиваю. Достаточно посмотреть на график изменения цен на нефть, чтобы убедиться, что это не так. Цена на нефть меняется и часто совершенно непредсказуемо и необъяснимо. Бывают кризисы, бывает снижение роста экономики в какой-то стране, которая много потребляет. Есть развитие сланцевой добычи. Всегда говорили, что это безумно дорого, но ведь это правда было безумно дорого, но технологии развиваются, и цена и себестоимость сланцевой добычи, она в некоторых случаях уже очень низкая, там $40-30 за баррель. Ну, понимаете, технологии меняются, были дорогие компьютеры, сейчас они подешевели. То же самое и здесь. Мир не стоит на месте, мир развивается.
Да, Олег Валерьевич, вы хотели что-то добавить? Коротко, пожалуйста.
Я хотел сказать, что вообще в формате передачи можно, да, про источники говорить?
Очень коротко, да.
Якунин, Гадасарян, Сулакшин, новые технологии борьбы с российской государственностью. Это как раз вот для людей, кто хочет разобраться, что с страной происходит и как несиловыми методами борются с нашим государством за последние 1000 лет.
А, ну это отсыл, но не расшифровка. Хорошо.
Пока нет.
Благодарен. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
А у меня вопрос такой. Есть вопросы, которые решает федеральное правительство. Есть вопросы, которые решает мэрия, да, в черте всего города. А есть, которые решают тех, которых мы недавно выбирали. Районные, да, депутаты, слуги народа. Так. Сейчас продвинули Таганка, по-моему, Тверской район, по-моему, Замоскворечье. В общем, огромный кусок, на который они должны что-то делать. Так
вопрос.
Вот, средняя зарплатка должна быть у них, у всех, как бы, в районных, которых мы выбираем, средненькая, а остальное доплата процентная, в зависимости от того, что конкретно они сделали за тот участок порученной работы в своем районе, который они обязаны делать.
Хорошо, я примерно понимаю, о чем вы говорите, но тут же возникает масса вопросов о том, как оценивать эффективность того или иного государственного деятеля, как
рассчитывать
средненькую заработную плату, поэтому дадим нашим гостям коротко их видение того, о чем говорил наш...
На самом деле, источник власти на районном уровне, на городском, на федеральном, да на каком угодно, это прописано в нашей Конституции, кстати говоря, но я надеюсь, этот пункт менять мой вот оппонент не собирается. Источником власти является народ. Если какой-то чиновник ничего не делает, только пилит, только обогащается, и мы видим, что в районе условия жизни, в общем-то, не меняются в лучшую сторону, то люди имеют полное право этого человека больше никуда не выбирать. В нормальной системе, где чиновник сам не влияет на результаты выборов, а на это влияет
выборов,
в системе
выборов,
честной.
Как от сессии до сессии жить?
Выборы – это такой, знаете, естественный отбор. Чиновник, человек, который, ну, скажем так, не способен что-то делать, он просто, вот его люди отфильтруют. Ведь, а кто еще должен принимать решение?
Года через 4, через 5, в ряде случаев через 6 лет.
Если менять Конституцию, например, и увеличивать президентские, парламентские сроки до 5, там, 6, или кто-то там даже до 10 предлагал, то как бы да, конечно, это будет деградация, человек избрался. Вполне можно рассмотреть вариант, кстати говоря, это интересная идея, об отзыве депутатов на районном там и городском уровне. Почему нет? Хорошая практика. Вообще должен быть максимальный контроль и максимально прозрачная работа.
Зарплата должна зависеть от эффективности?
Зарплата, вне всякого сомнения, зарплата
чем
должна зависеть от эффективности человека. Эффективность измерять, как я уже говорил, оценкой людей. Ну, например, если человек...
Платные парковки 50% нравятся, 50% не нравятся. Эффективен он или нет?
Эффективны ли платные парковки сейчас в Москве?
Не, ну я просто вот конкретный пример. 50% говорят хорошо, 50% говорят это ужасно.
Ну, я сильно сомневаюсь, что раскол 50 на 50. Если
у нас
50,
в эфире, по крайней мере.
В эфире это возможно, а в целом, вот по моим ощущениям, большинство людей не очень-то довольны такими парковками и уж точно недовольны ценой. Если такой раскол есть, то нужно обсуждать, что нужно сделать, чтобы как-то примирить эти две стороны.
Но на всякий случай уволить, потому что такого раскола быть не должно.
Ну, тот, кто допустил такой раскол, естественно ответственность унести должен. Да. Безответственность, она порождает, сами знаете что.
Олег Валерьевич.
Да, с удовольствием прокомментирую. К сожалению, уважаемая слушательница не представилась. Предложение ее абсолютно верное. Должна быть фиксированная заработная плата и премиальная часть.
Насколько не жалко?
Поясню. Сейчас есть инструмент, принят закон федеральный об общественном контроле в июле этого года. И избиратели могут своих слуг народа, и не только, и чиновников, и местные власти контролировать. То есть по этому закону там много написано. В общем, суть проста. Избирается, образовывается инициативная группа и оценивает на основании данного закона его работу.
Так, а сколько не жалко, средненькая заработная плата?
Чиновнику?
Да.
Чиновник не должен быть ущербным, он должен получать среднюю зарплату по стране.
100?
А я не знаю среднюю зарплату по стране, реально.
Ну, я не знаю просто.
Ну, по Москве, допустим, 50 тысяч справедливо.
Справедливо для чиновников.
Фиксированные.
Хорошо. 7373-94,8. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Василий, Москва.
Пожалуйста, Василий.
Как я понимаю, разговор идет о порядке в стране, так?
О порядке в стране, отталкиваясь от цен на нефть. Как-то так у нас, хитро все, да.
Ну, на самом деле, очень хитро. Цен на нефть, это, не знаю, то ли от арабов, то ли от Бога, от кого, точнее, неизвестно. Так. Но такое, не кажется ли вам, что в стране вот именно не хватает порядка от того, что нет хозяина? Нет хозяина именно страны. То есть, я говорю совершенно точно, не хватает самодержца.
Я уточню, граждане Российской Федерации, они хозяева своей страны или нет?
Граждане?
Да.
На них самое главное, чтобы гражданин был хозяином самому себе. Зачем ему быть хозяином целой страны? Если он хозяин себе, этого вполне достаточно. Для страны это будет гораздо более полезно, если он будет там что-то там думать о стране, как незабвенный герой одной передачи.
Спасибо. То есть мы от цен на нефть, правда, ушли уже далеко и перешли к тому, как эффективнее управлять. Вот здесь Игорь Юрьевич уже готов сказать, что монархия – это зло, а Олег Валерьевич... И мы
я готов это объяснить.
Да.
Очень просто. Знаете, чем отличается население страны от граждан страны? Население... Вот человек, который является просто только населением, он вообще никто. Ему никто ничего не должен, ему никто ничего не обязан. Он просто находится на какой-то территории, на земле, и все. Гражданин, который живет в государстве, он имеет возможность влиять на то, что в этой стране происходит. Он является хозяином. Естественно, существуют определенные законы, которые регулируют, каким образом человек осуществляет, так сказать, контроль чиновников. Если чиновники сами по себе, а население, и есть еще какое-то население, это вообще какой-то феодальный строй получается. Мы живем, ну, можно по-разному его называть, но это дикость. Нигде, никогда такая система не давала никакого эффекта, ни экономического, ни политического, никакого. Все эти страны скатывались в какие-то совершенно дикие или страшные формы там диктатуры, авторитаризма, там нарушались и права человека, и экономически эти страны, ну, посмотрите на карту,
Аравия,
живут так себе.
Вот это вот злобное.
Ну, что, вот кто поедет жить в Саудовскую Аравию? Ну, я думаю, что не так уж, если у тебя нету миллиона с собой, никто не поедет
там
в Саудовскую Аравию. Там не дадут.
Хорошо, Олег Валерьевич, пожалуйста.
Да, с удовольствием. Вопрос не в бровь, а в глаз. Я сторонник традиционного уклада русского. То есть, когда люди, народ выбирал себе князя на определенное количество лет. На 12 это было, дюжина называлась. Вот, поэтому мы к этому идем. Вот я, как сказал, закон о общественном контроле – это первый шаг. У нас есть замечательная глава, о которой Игорь говорил в Конституции, 8-я, это самоуправление местное. Не хватает федеральных законов, подзаконных актов, чтобы население превратилось в народ. И само решало свою судьбу. То есть хозяин у нас в 3-й статье Конституции определенный, это народ многонациональный. Осталось реализовать это на юридическом уровне.
Ну, то есть власть на местах готова доверить гражданам, а выше
конечно,
лучше не
конечно.
Надо.
Конечно, наш национальный лидер уже неоднократно говорит, давайте земство вводить, пора. Чиновников нужно, так сказать, контролировать и сверху, и снизу.
Ну, какой-то кошмар. Давайте в пещеру залезем тогда. Вернемся назад, вернем вообще все взад, оденем эти шкуры, возьмем копья и пойдем на охоту.
Про взад, пожалуйста.
Ну, кошмар.
757-й пишет вам, Игорь Юрьевич, источником власти является народ, вас цитирует, и Конституцию заодно. О, да. Мы это уже проходили, вся власть народу, вся власть советом. На Майдане тоже был народ, пишет 757-й.
Ну, вы же понимаете, когда вам говорили вся власть народу, что вас несколько обманывали. Я разве это предлагаю?
Не знаем. Как вы это реализуете?
Я вообще уже объяснил некоторые механизмы о контроле чиновников, о том, что в стране должны быть честные выборы. Ну, неужели...
Может, вы как Наполеон.
Вот не просто единственное. Неужели приятно людям, когда они приходят на выборы, ставят галочку за кандидата, если он там вдруг оказался в бюллетене, а хуже, если его отфильтровали, и люди остались дома вообще. А потом вот какие-то непонятные люди, которых никто-то не выбирал. Вот были выборы в Мосгордуму. Сколько там? 20% пришло на избирательные участки. Да никто их не выбирал. Кто они такие? Кто им дал право решать проблему Москвы?
20% пришедших сознательных граждан, это, по-вашему, никто?
На мой взгляд, большая часть населения не пошла на выборы. Большая часть граждан, я бы так сказал, да. Не хочется считать, вот сразу какую-то категорию вводить нехорошую. Большая часть москвичей осознала, что от этих выборов, ничего не изменится. Эти люди ничего делать для них не будут. Кто-то решил, ну просто я так немножко исследовал эту тему, кто-то решил, что там нету их кандидата, потому что его не зарегистрировали, не допустили, отфильтровали какими-то там законами и так далее. Люди остались дома, потому что они видят, что это какой-то обман, а людям не хочется позволять себя обманывать. Вот в чем дело. Поэтому я против этой всей системы. Я считаю, что у нас москвичи, люди умные, и они вполне в состоянии решить, какой человек должен отвечать за развитие города, какой нет. И люди готовы этих людей контролировать.
Олег Валерьевич, есть что добавить, парировать, пожалуйста?
Да, 20 или 30, я цифры не помню. На моем избирательном участке яблочник был там, висел с описанием, и еще кто-то борец там за Химкинский лес. Поэтому все в порядке. Кто хотел в Орле заявиться, заявился. Я свой выбор сделал.
7373948, еще один звонок примем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей из Москвы. Я очень сильно не согласен с человеком, который говорит, что граждане и население — это разные люди. Я вам скажу так, что
вы
что-то надо, так. Мы объединяемся, идем. Например, построили новый район в Москве, я в нем купил квартиру, я вам могу сказать, там все идеально. Потому что люди сами ходят, выбивают свои права, выбивают то, что чиновники должны делать. И поверьте мне, сколько бы они там ни воровали, у нас все хорошо, нас обслуживают, у нас все ремонтируется, все дворы обустроены, и все прекрасно.
Так это от чего зависит?
Пока сами сидят дома, это их личные проблемы. Никто за вас ничего не должен делать. Запомните это раз и навсегда, и это во всем мире уже давным-давно так, и в ближайшие 200 лет точно ничего не изменится.
Я понял. Спасибо. Игорь Юрьевич тут же хочет парировать,
пожалуйста. Я совершенно согласен, и это же все логически верно. Если люди сами добиваются, люди чувствуют себя хозяевами своего дома, своего района, и люди, подчеркиваю, именно люди, а не чиновники, сумели навести порядок, так это здорово, такие примеры есть. К сожалению, не везде. Не везде удается переломить эту ситуацию, и не везде такие активные у нас люди, такие образуются какие-то инициативы. Но это вообще здорово, я за это и выступаю.
Вернемся к началу нашей программы, и вы говорили как раз о том, что сейчас цены на нефть устраивают, там, устраивали власть в прошедшем времени, будем говорить, а теперь, конечно, им будет больно. Так вопрос, может быть, людей тоже это все устраивало?
Вы имеете в виду...
Вообще, ну то есть вы клеймите власть и говорите, они во всем виноваты, они все протеряли, да, но, может быть, люди тоже...
Я бы это объяснил так, что люди дали определенный кредит доверия власти, они слышали огромное количество обещаний, о которых вы говорили, ну это спорный вопрос. Наша власть постоянно людям говорила то, что они хотят слышать. Но при этом этого не делала. Нам рассказывали каждый день по телевизору о том, что нужно диверсифицировать экономику, нужно развивать науку, нанотехнологии. Ну, сейчас вот, наверное, так вот оглянуться назад, смотрится все это смешно, правда? Нам говорили о доступном жилье. Сейчас даже уже купленное жилье в Москве станет недоступным из-за налога для многих категорий граждан. Все эти проекты, мегапроекты там, вот вы помните, были какие-то вот эти вот, как они назывались, нацпроекты, там, медицина там и так далее, ну, все это куда-то испарилось, но людям постоянно вот все это говорили, был кредит доверия, я думаю, что сейчас он закончится, когда люди начнут задумываться, что же реально в стране происходит.
Олег Валерьевич, граждане правда могут начать нервничать, если вдруг... Вы говорите, там, призываете к тому, что нужно держать строй, не поддаваться на провокации со стороны всяких нехороших, да? Но занервничать могут, нет?
Наши сторонники нервничают. Вот я хочу продолжить пример. По стране у нас в каждом городе практически есть штаб либо ячейка, и наиболее активные, которые заставляют чиновников работать, безусловно, это связка. И ты как не кричи на чиновника, пока он подпись не поставит, этого не будет, ни цветочков, ни клуб. Многие становятся сами чиновниками после этого. И, в общем-то, мы идем во власть. Это хорошо, когда правильные люди приходят.
Ага. Хорошо, давайте запустим голосование. Я уж не знаю, как поставить окончательный наш вопрос. Начинали с цен на нефть, перешли к эффективному управлению, потому что только благодаря эффективному управлению мы сможем уже избавиться от той самой зависимости от энергоресурсов, к которой мы так привязаны сейчас, и внимательно следим за котировками на биржах. Поэтому запускаю голосование.
Владимир, да. Маленькая ремарка. Не только эффективному, а национально ориентированному управлению, я бы так сказал.
Я более общо выразился. Я понял. Да, в вашем определении национально ориентированное, с точки зрения Игоря Юрьевича, конкурентоспособные, но так или иначе эффективные. 134-21-35 за Игоря Драндина, который прежде всего говорит о конкуренции, о выборах, подразумевая именно это под эффективностью. И 134-21-36 за Олега Храпова, национально ориентированная, какая еще у нас? Самодержавная.
Независимая. Самодостаточная, сильная страна.
Это 134-21-36. За Игоря Драндина 134-21-35. За Олега Храпова 134-21-36. Да, интересный у нас поворот в дискуссии получился. О нефти мы как будто бы уже и не вспоминаем. Просто как уточнение. Игорь Юрьевич, так может быть падение нам на пользу?
Знаете, это как бы вот, вот очень сложно, вполне, ну, я так скажу, вполне возможно, что падение цен на нефть немножко отрезвит наше общество и отрезвит руководство страны, вообще внесет некоторые коррективы. Но знаете, это все приведет так или иначе к большим экономическим проблемам, поэтому радоваться это мне вот как-то очень сложно. Сейчас все видят, что происходит с валютой, с рублем, он обваливается, все дорожает, инфляция. С начала года вырастут цены на ЖКХ. Вот, вот людям будет очень сложно, это правда.
То есть поэтому, как будто бы и неплохо, но плохо.
Поэтому вот да, испытывать какие-то положительные эмоции, но очень сложно.
Обращаюсь к коллегу Храпу. Олег Валерьевич, может быть, правда нам на пользу? Вот так или иначе люди взбодрятся.
Опять же, нельзя путать причину со следствием. Причина в том, что банк у нас центральный не в госсобственности, не национализирован, нет суверенной эмиссии, то есть мы не можем печатать деньги под потребности страны. Поэтому
печатать-то можем.
Не можем, не можем. Я вам объяснял. Только на купленные доллары. Сами печатать не можем.
У нас... Печатать-то можем, это может привести просто к последствиям.
Нам разрешают количество печатать да. из ФРС. Это две принципиальные разницы.
Вы хотите печатать деньги?
Конечно,
так
конечно.
Они обесценятся,
что? Конечно. Нет, нет, нет. Вы путаете опять причину со следствием. Денег в стране 10% от потребностей, поэтому нам нужно много денег на национальные проекты в том числе.
Хорошо. Ну что же, да. Я подведу итоги голосования. 54% в итоге за Игоря Юрьевича Драндина и 46% в итоге за Олега Валерьевича Храпова. С нами был заместитель председателя партии «Демократический выбор» и руководитель московского отделения национально-освободительного движения. Спасибо за то, что пришли к нам. Приходите еще.
Всего доброго.